Юрій Вінокуров, Олег Сапфір, Повелитель дронов 6. Читает Андрей Брежнев. Глава 1. Петербург. Российская империя. Императорский дворец. Покои государя. Сон императора Александра V был прерван грубо и бесцеремонно. Двери в его личные покои, куда даже министры входили предварительно трижды, испросив дозволения, открылись с такой силой, что ударились об ограничители.
«Ваше императорское величество!»
В спальню влетел бледный дежурный адъютант.
«Не велите казнить, но у нас война!»
Александр V, человек, разменявший 300 лет, но выглядевший всего на 40 благодаря уникальной сыворотке, резко сел на кровати. Мозг, еще не до конца вынырнувший из объятий сна, отказывался адекватно обрабатывать полученную информацию.
«Какая война?»
— хрипло спросил он, набрасывая на плечи шелковый халат.
«С кем?» «Китайская технократическая республика, ваше императорское величество! Официальное объявление! Экстренное совещание Генштаба уже началось! Вас ждут в малом ситуационном центре!»
Император, не став задавать лишних вопросов, выскочил из спальни, на ходу завязывая пояс на халате, и быстрым шагом пошел по коридорам дворца, сопровождаемый личной охраной. В малом ситуационном центре, переоборудованном из старой бильярдной, творилось черт знает что. Несмотря на строжайший запрет курения во дворце, от сигаретного дыма воздух уже превратился в густой туман. За столом, усыпанным картами и планшетами, сидела вся верхушка военного командования Российской империи. Генералы, адмиралы и начальники разведок. Огромный плазменный экран во всю стену был разделен на множество секторов. На центральном самом большом сегменте транслировался официальный китайский канал. Строгий диктор в сером френче монотонным голосом зачитывал суфлера текст ультиматума, утвержденного Советом Технократической Республики. Александр остановился у двери, вслушиваясь в бесконечный список обвинений. Переводчик-синхронизатор монотонно чеканил фразы. «Агрессивные действия Российской империи, похищение объектов национального достояния, вероломные провокации на границе». «Чушь собачья!» — пробормотал император, проходя к своему креслу во главе стола. На других, более мелких экранах разворачивалась куда более красноречивая картина. Спутниковые снимки данной разведки показывали, как военная махина Китая приходит в движение. Бесконечные эшелоны с бронетехникой ползли по железнодорожным магистралям к северным границам. Колонны грузовиков с пехотой вытягивались на шоссе. На экранах с побережья Желтого моря было видно, как ударные авианосные группы Тихоокеанского флота республики выходят из гавани, оставляя за собой пенные кильватеры. «Боевые действия уже начались?» — спросил император, опускаясь в кресло. Генералы переглянулись. «Пока нет, ваше императорское величество», — осторожно ответил начальник генштаба. «Фиксируем только стягивание сил, но концентрация войск на границе с Приморьем уже превышает нашу группировку в 3 раза». «Что говорит разведка?» Александр повернулся к начальнику СВР, генералу Громову. «Где упреждающие данные? Как мы могли проспать мобилизацию такого масштаба?» Громов, обычно невозмутимый как скала, сейчас выглядел как невыучивший билеты студент.
«Ваше императорское величество, тут проблема, огромная проблема».
Император нахмурился. Ему не нравился этот тон. Ему не нравилось слово «проблема» в устах человека, который должен эти проблемы решать еще до их появления.
«Какая к черту проблема, Громов?» — раздраженно бросил Александр. «Они что, телепортировали дивизии? Или вырастили их из земли? Докладывай внятно!»
Громов тяжело сглотнул. «Все наши агенты, вся резентура в Пекине, Харбине, Шэньяне, спящие ячейки информаторы в правительстве и армии, они раскрыты. Все до единого».
«Раскрыты?» — переспросил император, отказываясь верить. «Как это возможно? Наша агентурная сеть выстраивалась десятилетиями! Они не были связаны между собой!»
Громов молча кивнул одному из техников за пультами. Центральный экран мигнул, сменив лицо китайского диктора на серию коротких видеороликов. Это были кадры жестоких показательных и быстрых казней. Вот человека в деловом костюме, которого император помнил как вице-президента крупной торговой компании, выводят на площадь и расстреливают в затылок. Вот женщину, много лет работавшую переводчицей в Министерстве обороны республики, вешают на подъемном кране, а вот кадры из закрытого двора какой-то тюрьмы. Люди в масках просто отрубают головы десятку человек, среди которых Александр узнал своего лучшего аналитика по восточному направлению. «Но как?» — прошептал император, чувствуя, как неприятно скручивает внутренности. «Как они их вычислили? Всех сразу!» «Все наши явки, пароли, схемы связи, финансовые каналы — все было сдано, Ваше Императорское Величество», — произнес Громов, не смея поднять глаза на монарха. «Это предательство. Кто-то слил им всю базу данных тайной канцелярии по азиатскому региону. И не только по нему». «Кто?» Александр почувствовал, как в груди закипает ярость. «Кто эта мразь?» Генералы вжали головы в плечи. Громов побледнел еще сильнее. «Мы пока не знаем. Разбираемся. След ведет к серверам канцелярии, но все зашифровано». «Да бляха-муха!» Император сорвался на крик, от которого зазвенели стекла в шкафах. «Вы разбираетесь? А пока вы разбираетесь, нашу страну оголяют, как шлюху на паперти! Что они еще знают? Что еще слил этот предатель? Наши коды запуска, системы ПВО, расположение войск?»
«Мы не знаем», — пролепетал Громов, вытирая пот со лба.
Обстановка в зале накалилась до предела. Прокуренный воздух можно было резать ножом. Вдруг один из генералов, начальник инженерных войск, резко поднялся с места.
«Проблема, господа!»
Его голос сорвался на фальцет. Александр вперил в него бешеный взгляд.
«Что еще?» – прорычал он. «Что может быть хуже того, что мы остались слепыми и глухими перед войной?»
Генерал дрожащей рукой нажал кнопку на своем пульте. На одном из боковых экранов появилось изображение с камеры видеонаблюдения. Изумрудный луг, мирно пасущиеся коровки. Вдалеке стоит какой-то неприметный серый сарай. Одним словом, идиллия. Император раздраженно нахмурился.
«И что это? Вы решили показать мне рекламу молока в такой момент?»
«Смотрите, Ваше Императорское Величество!» — прошептал генерал.
В следующую секунду идиллия закончилась. Из-под земли прямо под сараем вырвался гигантский столб пламени. Земля вздыбилась, разрываясь на огромные куски. Экран залило ослепительно белым светом, а затем вверх поднялся чудовищный гриб из огня, дыма и пепла. Взрыв был такой силы, что камеру, находившуюся в нескольких километрах, снесло ударной волной. Двое генералов, сидевших рядом с начальником инженерных войск, побледнели так, что казались мертвецами. Третий грузный адмирал вдруг позеленел, зажал рот рукой и, не успев добежать до двери, наклонился над мусорной корзиной, содрогаясь в приступах рвоты. Император, непонимающе, смотрел на застывший кадр с огненным грибом.
«Что? Что это было?»
Его голос прозвучал неестественно тихо. «Это ядерный удар по нашей территории?» Начальник инженерных войск сглотнул, цепляясь за край стола, чтобы не упасть.
«Нет, Ваше Императорское Величество, это не удар, это секретный объект «Восток-1».
«Какой еще к дьяволу «Восток-1»? Я не знаю ни о каком «Востоке-1».
«О его существовании не знали даже вы, Ваше Императорское Величество».
Генерал опустил глаза. «Для сохранения абсолютной секретности. Это подземный комплекс в Приморской губернии. Там велись новейшие разработки нашего артефактного оружия. Самые передовые технологии, основанные на нестабильных кристаллах и магии высшего порядка. И он сейчас уничтожен. Взорван изнутри». Александр, V, застыл, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Объект, о котором не знал даже он, император, уничтожен?